подкасты «Радио Свобода».
Вітаю на свабодзе прэміум. З вами у празе Ганна Соусі. Мая суразмоўца была палізняволеная Наталля Херша, якую вызвалілі боль за месяц таму, дзякуючы намаганням швайцарскіх дыпламатаў. Добры дзень, Наталля.
Здравствуйте, Ольга.
Вельмі рада вас бачыць. Вы вельмі добра выглядаеце. Ну, найперш хачу запытацца, як ваша здароўе, як самаадчуванне пасля 17 месяцаў, ну, фактычна, катаванняў за кратамі?
С каждым днем лучше, лучше и лучше. Да, физически я еще не совсем восстановилась. Ну, я была уже у врача, да, как бы все оговорено. Морально тоже первое заседание у меня с психологом завтра состоится. Так что я думаю, все хорошо будет.
Вот. Калі казаць пра маральнае самаадчуванне, я хацела згадаць, вот некалькі гадоў таму я рабіла інтэрв'ю з украінскім журналістам Станіславам Асеевым. Ён 2.5 гады правёў у расійскім палоне ў Данецку, у турме, якую ён называў Данецкі Дахау, ізаляцыя яшчэ яе называлі. І мы размаўлялі праз 2 месяцы пасля яго вызвалення, і Асеев казаў, што дагэтуль яму цяжка спаць, калі выключыла святло. Ён аўтаматычна намагаецца ўстаць, калі нехта заходзіць у пакой. От у тым канцлягеры, як яго называў Асеев, вязні спалі з уключаным святлом, і кожны раз, калі ў камеру заходзілі супрацоўнікі адміністрацыі, зняволеныя мусілі адразу ўскокваць, адварочвацца тварам да акна і надзяваць на галаву пакет, нават так. Ці засталіся ў вас нейкія падобныя турэмныя рэфлексы, звязаныя з вашым зняволеннем?
Я заметила на 4-й неделе моего уже освобождения, я заметила, что я кровать так заправляю, как нам показывали в тюрьме. То есть одеяло слаживаю и ложу под подушку. Мне замечание сделала моя дочка. Ну да, я потом действительно проанализировала вот это что-то из тюремной жизни, да, и решила, надо это, от этого, значит, избавиться, да, и... Вот это вот. А по поводу спать, да, со сном, конечно... Ты засыпаешь, у тебя вроде бы, да, вроде бы ты хорошо засыпаешь, а потом в голове столько мыслей, одна мысль сменяет другую, вот это вот, вот с этим есть еще проблемы, да.
А як ложак выглядаў у турме, у следчых изоляторах, святло было ўключана ўначы?
Свет был включен, но он был такой не дневной, а приглушенный, ночной, да. Я все равно, он мешал, конечно, и я выбирала такую позицию, особенно в последней Могилевской тюрьме, в принципе, там было очень холодно, 18,2 градуса было. Я накрывалась с одеялом почти что с головой. Вот, и таким образом мне как бы свет меньше, было тепло, и свет не мешал тоже.
А как часто белизна менялась?
Один раз в неделю, да, это было как бы регулярно. Один раз в неделю душ и смена белья.
Ну, я так разумею, што вы мала ведалі, што адбывалася ў Беларусі, калі вы былі за кратамі, і вярнуўшыся, вот ужо вольнае жыццё, проста пачалі чытаць навіны ў архіве, якія і датычны як вашай справы, так і таго, што адбывалася ў краіне, што адбывалася ў свеце. Што вас найбольш уразіла, што вас найбольш абурыла, што вас парадавала?
Ну, в самом начале моего заключения я узнала от Екатерины Андреевой, она её привели в ту же камеру, где и я, о смерти Романа Бондаренко. Это меня, конечно, тоже потрясло очень. Да, я вспоминаю, это все ужасно, конечно, было новости. И следующие новости, которые меня потрясли, это посадка самолета. Это история с Романом Протасевичем. Это, конечно...
Это я так разумею, вы доведались про это, когда уже вышли, так?
Нет, мне сообщил один исследователь. Не исследователь, а оперативных работников. Да, мне сообщили такое дело, да. Потом, ну да, вот это вот две вещи, которые, да, меня очень эмоционально, да.
Я маю на увазе, после того, как вы вышли из турмы, якія навіны, пра якія вы даведаліся, што адбывалася ў краіне, якой вы ўвогуле пабачылі краіну, Беларусь? Хоць вы зараз не в ёй, але тым не менш вы можаце мець уяўленне пра тое, што адбываецца.
Какой я ее увидела? Ну да, я ее как бы не видела. Меня потрясло вот те события, которые произошли после моего освобождения, это начало войны. Вот это, конечно, я не могла себе представить, что я когда-нибудь попаду в тюрьму, а представить, что в 21 веке в середине Европы происходит война, война, которая собирает жизни людей и детей. Для меня это было потрясение, конечно, это с которым я еще все я не могу справиться. Да, да, это, конечно, сверх моих сил понять, какие причины могут быть вызваны такие действия России, президента России.
Расскажите, як гэты час свабодны прайшоў у Швейцарыі, з кім вы сустракаліся, якія былі інтэрв'ю, якія публічныя сустрэчы, сустрэчы з палітыкамі, знакавымі асобамі, вот якія былі рэакцыі швейцарцаў на вашы расказы пра беларускую турму, пра карцеры, ну, пра фактычныя ўмовы гулагу.
Они все были шокированы. Притом они шокированы, казалось бы, такими вещами, которые, даже такими вещами, которые для нас, казалось бы, ну, мелочью, да, не такой. Допустим, отсутствие горячей воды. А вода была не просто холодная, она была ледяная. Потом я, когда давала одной из газет интервью и объясняла, вообще описывала все ужасы, да, того времени моего содержания за решеткой, я сказала, что у меня было кухонное полотенце в карцере, а корреспондент, он не воспринял, хотя он услышал меня, но он не воспринял это как реальность. Он написал потом в статье, которую я потом должна была прочитать перед опубликованием, откорректировать какие-то несогласимые. Он написал «банное полотенце». То есть, когда ему сделала замечание, извините, я же вам говорила, кухонное полотенце. Он говорит, ну я просто не мог представить, оно же такое маленькое. Как вы могли им накрываться? Я говорю, вот так вот накрывались, да.
Понимаете, на вазе замест коудры?
Ну, просто то ли одну руку, то ли одну ногу накрывала вот этим полотенцем, а что оставалось делать. Да, потом, ну, в общем, я думаю, да, я еще опишу в своем дневнике, я все восстановлю, каждые мелочи, каждые мои переживания, и я надеюсь, для швейцарцев, в общем, и не для не швейцарцев, для белорусов будет много интересного узнать подробности содержания.
Вы дзённік писали там, ці цяпер пачалі, ці толькі будзеце?
Там. Я писала во всех местах заключения, во всех тюрьмах, но везде он был у меня изъят, в Гомеле был изъят, украден, точнее сказать, не передо мной, и в Могилеве был изъят, да, и я уже восстановленный в Могилеве, несколько раз переписанный, но это и хорошо, я ничего не забуду, так. Повторением отвечения, да. Да, я сейчас занимаюсь каждый день, я без строчки, я восстанавливаю все эти события, и я думаю, что это должно увидеть, люди должны прочитать это.
Вы сказали, вы ничего не забудете. Максима, все, что таки есть нечто такое, что вы хотели бы забыть с этих 17 нет, месяцев?
Вы знаете, нет. Я, ко мне, у меня нету таких вообще... Да, у меня были пытки, связанные с неоказанием медицинской помощи, я считаю, это пытка. Но почему я это должна забыть? Я об этом не буду, не хочу забывать. У меня не было таких... Мой моральный настрой был в модусе борьбы. И благодаря этому я выдержала это время, да, и для меня это время прошло очень быстро, практически, но это же моя жизнь, то есть из моей жизни полтора года вырваны, да, я их прожила, я их пережила, и пережила с каким-то, возможно, даже и положительным эффектом для меня, то есть я много осознала в моей жизни разных вещей. Но я была лишена общества.
Ничего не забудете, ничего не даруете?
По поводу прощения, такой вопрос, конечно, когда-то, да, наверное. Ну, да, но... Ну, я думаю, я еще должна работать в этом направлении по поводу прощения, да. Не совсем так все однозначно и просто.
Хотела вас запытаться, вот за эти 17 месяцев ваших выпробований, ці были люди в погонах, судейские, туремники, которые ставились до вас с повагой, выказывали поддержку, помогали вам, ну, людьми заставались? Ці такі люди
Знаєте,
у гэтай сістэме ёсць?
безусловно, есть, которые лояльно относятся, да, есть такие. Я даже вспоминаю встречу с одним из представителей областного отдела, когда у меня был модус противостояния, я докладывала свой доклад, который я должна каждый раз говорить, называть свою фамилию, имя, отчество, статью. Я докладывала его очень медленно, это все их очень раздражало. Это был Гомель, колония женская. И в этот момент состоялась встреча вот с этим представителем областного отдела, и он сказал: «А я такого еще не видел, такого способа противостояния или да, противоборства я еще не видел». И как бы он выразил, я думаю, искренне свое уважение ко мне. Он сказал: «Мое уважение, респект». Было очень приятно. Ну, в смысле, очень, да. В общем, я поняла, что и там люди оценивают мою позицию как сильную.
Я ведаю, что ваш брат Геннадий вельми активно смагался за ваше вызволение, подтримливал вас. Ти вытрывали вы без его, без ягоных деяний, без ягоной подтримки? Ти уявляете, что он сам пережил? Ну, ты кто еще из вашей семьи в Беларуси вам допомагал?
Я не могу сказать, что я не выдержала бы без его поддержки, но его поддержка сыграла очень большую роль, очень классно, очень меня поддерживал, да. И с таким братом, конечно, ничего не страшно. Мне помогали, да, помогали тоже мой брат, ну, как у нас один и тот же отец, да. Помогал материально, да, опять же, письма, моя подруга тоже помогала очень, все меня очень морально поддерживали, и брат еще и материально, да, как бы заботился обо мне. Это, конечно, все очень приятно, это нашу связь еще больше укрепляет и говорит о том, что мы, да, мы вместе, мы одна семья.
Я мадарую у Фейсбуку суполку «Толькі жанчыны» яна называецца, і там, я памятаю, было вельмі бурнае абмеркаванне таго, што ваш грамадзянскі муж не вытрымаў, вырашыў расстацца з вамі. Вы вельмі мужна, годна прынялі гэтае рашэнне. От я хацела запытацца, ну, калі вы захочаце адказаць, ці вы кантактуеце з ім пасля вызвалення, ну, ці давалі б гэтаму ўчынку такія рэзкія ацэнкі, як многія жанчыны беларускія, калі пра гэта даведаліся, яны вельмі вас падтрымлівалі, вельмі яго крытыкавалі.
Ну, честно говоря, если бы меня спросили, хочу ли я, чтобы моя личная жизнь стала достоянием общественности, то есть я бы, конечно, сказала нет, потому что такие вещи я не хочу обсуждать, и чтобы их обсуждали другие, это все-таки личная жизнь, да. Ну, действительно, я приняла эту мысль уже, как бы все равно это достояние общественности, да, стало, поэтому я скажу только так, я приняла это действительно мужественно, насколько могла. Но я хочу сказать, что Роберт сделал для меня тоже очень много, его сторону тоже можно понять, и я понимаю его. И благодарна ему за ту всю помощь и его действия, которые он сделал. Да. Все замечательно, все спасибо. Мы не остаемся врагами, но мое общение сведено до минимума. Вот.
Вы казалі пра некаторыя становчыя рэчы, якія адбываліся з вамі за кратамі. Маглі б вы пра іх расказаць больш?
Пра какія рэчы?
Вы казалі, што не толькі дрэнныя рэчы былі, але было нешта становчае, перасэнсаванне сябе. Што там становчага?
Ну, во-первых, што мне я з благодарнасцю вспоминаю, это мои соратники, да, это Ольга Класковская. Мы поддерживали друг друга, вот нам тоже давала силы и уверенности какой-то, мы обменивались новостями друг с другом после посещения адвокатов, либо моего посла, да, моего посла Швейцарии, господина Альтермата, да, это было, конечно, положительное, да. Что еще? Я прочитала, это было время, предостаточно времени для того, чтобы прочесть Солженицына. Для меня это было открытие. Я очень рада, что я хотя бы там нашла время для этого. Я нашла очень много параллелей тогдашнего времени с теперешним. Очень. Я узнала там себя, я узнала противоположную сторону. И я поняла, и согласна с Солженицыным, что нашему белорусскому обществу предстоит осознание последнего столетия. То есть мы должны переработать все, что с нами произошло за последние 100 лет, и осудить те действия режима, тогда сталинского, сейчас Лукашенко, осудить, если не конкретные лица, которых уже нету, то их действия, и тогда у нас появится, у белорусского общества появится возможность вступить в новую фазу своего развития, демократическую.
А у якіх творах вы пазналі сябе, маглі б вы больш падрабязна пра гэта распавесці?
Ну, это вот опять же с подписанием прошения о помиловании. Там, да, тоже то же самая ситуация была в 50-х годах, во время оттепели, да, когда государство настаивало на том, чтобы осужденные по политическим статьям писали помилование. Это связано было и с материальной точки зрения. Государство не хотело платить компенсацию. Ну и в то же время государство всегда приветствовало человека просящего, да, а не гордого и независимого. Просящим легко управлять, легче. Вот. Солженицын я открыла для себя Пастернака. Стихи для меня были, да, большим открытием. Я параллельно с чтением книг я изучала, учила наизусть стихи. Пастернак очень, очень такой писатель многогранный. Он же и переводчик. Он, в его переводе Шекспир звучит великолепно. Да.
Ну і Солженіцын, калі вы ведаеце
Открытие.
яго біяграфію, ён таксама ведаючы, што ягоныя нататкі могуць быць знішчаныя, ён таксама
Да.
на памяць все гэта як бы завучваў, каб
Поэму. Вот эту
потым аднавіць.
поэму я еще не прочитала. Это у меня да, стоит еще в моих задачах прочесть то произведение, которое он все время периодически вспоминал и повторял, благодаря этому вынес из этих мест и воспроизвел на воле.
Дзякуючы Швейцарыі, дзякуючы швейцарскай амбасадзе, вы на свабодзе цяпер больш за 150 жанчын палітзняволеных у турме, як і мужчынаў, бо колькасць палітвязняў у Беларусі расце кожны дзень. От, і вельмі важна, каб цяпер на фоне вайны не забываліся пра палітвязняў, пра іх пакуты. Давайте, калі мы пачалі ўжо пра Солженіцына казаць, паспрабуем апісаць, як праходзіць адзін дзень палітзняволенай жанчыны ў СІЗА, ў калоніі, ў турме, ў карцары на этапе. Выберыце адзін дзень, напрыклад.
Ну, вы знаете, если рассматривать тюрьму, СИЗО, то есть, да, то там немного веселее, я бы сказала. Хотя ты все равно, твоя свобода ограничена, да, камерой. Но общение с своими родственниками, да, ты получаешь передачи практически периодически, довольно часто. Да, а вот, то есть ты не чувствуешь такой отделенности, да, такой изоляции. А вот уже колония, да, Гомеля, допустим, это настоящая изоляция, информационная тоже. Что значит для меня колония города Гомеля – это самое худшее место моего заключения. Еще и потому, что везде, в каждой минуте там того пребывания, там это присутствие стресса. Стресс невероятно огромный стресс. И тогда в этом, во всем этом ты еще замечаешь, что у тебя нету приватной сферы, вообще отсутствует. Даже когда ты идешь в туалет, ее просто нету. Этого, может быть, ты не замечаешь в СИЗО либо в тюрьме, но в Гомеле, когда с тобой рядом вместе в одном отряде 120 человек, это особенно заметно, да. И стресс пропитан. Я была даже с какой-то радостью воспринимала время моей изоляции в здании СИЗО, потому что я хотя бы была ограничена от воздействия этого стресса.
так шмат жанчынаў, як шмат там было палітычных, як шмат было людзей, якія вас падтрымлівалі, якія вас разумелі.
Ну, по поводу поддержки, в принципе, я хочу сказать, даже все обычные заключенные, они практически поддерживали оппозиционную сторону. Да. Единственное, что, конечно, администрация их использовала тоже для, опять же, для морального, так сказать, воздействия на меня. Такое тоже было. Но в большей массе они тоже были против режима. Особенно статьи, осужденные по статье 328, это наркомания, да. Да, ну...
Наталья, расскажите про сустрэчу с демократичной лидеркой Светланой Тихановской. Про что домовились? Ти будете вы далее активны у громадском и политичном житті? Ну, ти магчыма просто пауза теперь потребная, ну, вернуться до нормального життя.
Да. У нас была обычная встреча, можно сказать, частная встреча. Да, мы говорили о моем заключении. Да. Я говорила о том, что моя цель сейчас свидетельствовать о том, что, чего пережила я. И я думаю, то, что я пережила, это не самое тяжелое. Да? То есть наверняка наступит время, когда выйдут все политические заключенные, и им будет больше чего сказать, и свидетельства будут более удручающие, да, чем мои, безусловно, все-таки учитывая то, что я гражданка иностранного государства, ко мне как бы они не имели или боялись применить какие-то более серьезные меры воздействия. Вот, поэтому я вижу целью свидетельствовать о том, что я пережила, и Светлана, конечно, это поддерживает, и да, я буду дальше стараться. Я так думаю, я закончу с этой темой только тогда, когда выйдет последний политический заключенный. Тогда я буду свободна и заниматься своими личными задачами и планами. Да.
Вы сказали, что про дарование подумаете еще. А чего вы ожидаете амапаўцу, с которого сорвали балаклаву, который свечил супроть вас фальшиво в суде?
К нему я обратилась, кстати, после завершения суда, после оглашения приговора, я к нему обратилась, не знаю, услышал ли он меня целиком, потому что он очень быстро вышел из зала заседания. Я хочу еще раз ему сказать. Господин Кончик, я желаю, чтобы то, что вы сделали, не осталось у вас на душе черным пятном на всю жизнь, чтобы вы смогли это проработать и найти в себе силы смириться или попросить прощения.
Так вы думаете, он сможет это сделать?
Я все люди, я думаю, да. Я думаю, да. Все-таки он хоть и молодой, но... Он же человек, он понятно, что ему надо еще много пережить, чтобы все это понять, но, как мне говорил брат, он был тоже сам шокирован приговором, таким 2,5 года, да. То есть я надеюсь, я думаю, все-таки у него человеческие качества есть, да, достаточно их, чтобы осознать, чем может обернуться для человека свидетельство лжи в суде. А ведь не он один был свидетелем, то есть был свидетелем, да, лжи. Были и другие свидетели. Круговая порука, да, круговая порука, она... Да, к сожалению, при режиме это норма.
Нас теперь слушают многие люди, будут читать текстовую версию нашей размовы. Як яны могуць дапамагчы палітвязням? Вы адтуль толькі выйшлі. Што было вам найбольш патрэбна ад людзей? Якая падтрымка, якая дапамога?
Ну, мы вот уже говорили со Светланой, да, что писание письма очень поддерживают заключенных. И не надо останавливаться, если вы не получаете ответов. Возможно, они и не доходят до них, такое тоже вполне вероятно. Но я верю, и я знаю по себе, что я чувствовала поддержку белорусов, даже не получая писем. Сейчас, когда я уже была на свободе, мне прислали довольно увесистый файл, 23 листа формата А4, да, с письмами, со всеми, которые мне писали. И мне, конечно, было очень приятно все это перечитать еще раз. Некоторые письма меня очень-очень сильно на меня оказали такое влияние. Вот, допустим, папа Саша очень интересно все это писал. И очень мне было приятно прочитать. И где-то вот очень переживаю за этого человека. Это Эдуард, ему 32 года. Он написал свою жизнь. У меня это очень, да. Взволновало его жизнь. Это было, конечно, очень интересно.
У меня так одно питання крыху патосное. Хто ваша героиня, герої?
Знаете, у меня несколько, у меня нет одних. Вообще все политические заключенные уже герои. Да, они сидят в тюрьме, они вынуждены испытывать все эти жестокости, пытки и издевательства режима. Да, ну, допустим, у меня, я вспоминала часто Николая Викторовича Статкевича, да, в тот момент я вспоминала, когда мне нужна была стойкость не подписать помилование, да. Когда я голодала, я вспоминала Игоря Лосика, который 42 дня провел в сухой голодовке. Я восхищалась этими людьми. И что может быть сильнее таких примеров, да? Потом я восхищалась, сейчас уже, когда я вышла на волю, я перечитываю, восхищаюсь такими людьми, как Владимир Мацкевич, Полина Шаренда-Панасюк. Все замечательные люди, все, так сказать, сливки оппозиции сидят в тюрьме, и все люди достойные, и достойны восхищения и примера, да.
Я бы вот сказала, не оппозиция, а громадство.
Да. Новое белорусское общество было основано в августе 2020 года. Это абсолютная правда.
А кто для вас злочинцы, злочинцы?
Режим Лукашенко, самый главный.
Вы сказали, что вы не спынетесь до того часу, покуль апошний политзняволенный не выйдет на свободу у Беларуси. Коли, при якую мове Беларусь станет свободной? Як война теперешняя на это может уплывать?
Мое личное мнение, я не политик, да, как бы. Мое личное мнение, тот факт, что Россия начала военные действия против Украины, тем самым она подписала себе, правительство России подписало себе смертный приговор. Да? Другого пути нет. Мне кажется, конец войны может оттягиваться, но результат известен уже сейчас. Россия не может выиграть, потому как цель России – неясно, за какие идеи сражаются российские войны. Я понимаю украинскую сторону, люди, которые сражаются за свою землю, за свою родину. Это все логично и дает людям силу, и это говорит о том, что победа будет на их стороне однозначно.
Дякую вялікія, Наталя. Чакаем вашага дзённіку. Гэта была Наталя Херша, была я палідзняволеная. Усяго вам найлепшых.
Спасибо большое вам тоже.
До пабачэння.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.